Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. О них рассказывает мой коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном группа вооруженных людей напала на пограничные посты трех стран. Более 1000 жителей Чечни похищены по данным правозащитников за последние 4 года. Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 не прекращается поисковая операция. Московской хельсинской группе сегодня исполняется 30 лет. В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном группа вооруженных людей напала минувшей ночью на пограничные посты трех стран. На таджикском посту в перестрелке погибли 3 пограничников, 1 ранен. Забрав оружие, боевики атаковали киргизский погранпост, убив 2 таможенников. По некоторым данным, до этого нападавшие захватили оружие на узбекском КПП. По данным киргизских силовых структур, 6 нападавших передвигаются на 2 автомобилях. В район ЧП стянуты армейские подразделения и спецназ. Продолжение этой темы после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень». Похищение людей в Чечне, по мнению правозащитников, остается одной из главных проблем, препятствующих нормализации ситуации в республике, передает Интерфакс. Как сообщил представитель правозащитного центра «Мемориал» Дмитрий Грушкин, за последние 4 года в Чечне похищены и пропали без вести около 1000 местных жителей. По словам Грушкина, мониторинг похищения людей охватывает лишь до 30% территории Чечни, поэтому реальное число таких преступлений может быть значительно больше. Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 не прекращается поисковая операция. Специалистам удалось уточнить местонахождение бортовых самописцев. По данным оперативного штаба, они лежат на грунте почти рядом на глубине около 500 метров. В операции участвуют 4 судна со спецоборудованием. Авиалайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Погибли все 113 человек, находившиеся на борту. В горах Кабардино-Балкарии из-за сильного дождя приостановлены поиски альпинистов, пропавших 9 мая. В четверг спасатели нашли тела 7 погибших. По словам спасателей, они умерли от переохлаждения. При восхождении на Эльбрус пропали 12 альпинистов из Москвы и Киева. Спортсмены были застигнуты ураганом и заблудились. Один из них утром 10 мая самостоятельно добрался до поста спасателей. Он госпитализирован с обморожением и травмами. Продолжение этой темы также в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна не боится военных ударов США, добавив, что они маловероятны. Заявление прозвучало на встрече с исламскими лидерами в Индонезии. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Аль-Барадей приветствовал решение Совета Безопасности ООН пересмотреть проект резолюции, предусматривающий введение санкций против Ирана, если он не заморозит свою ядерную программу. Аль-Барадей в очередной раз выразил надежду на дипломатическое разрешение кризиса.
Я оптимист. Я надеюсь, что стороны откажутся от словесной войны, напряженность спадет и здравый смысл восторжествует. Я надеюсь, что стороны пойдут на взаимные уступки,
сказал глава МАГАТЭ. В городе Наблус на западном берегу Иордана израильские солдаты застрелили палестинского боевика. Убитый принадлежал группировке бригады мучеников Аль-Акса и 2 года числился в списке разыскиваемых экстремистов. 6 боевиков, также находившихся в розыске, задержаны в ходе операций в других населенных пунктах на западном берегу Иордана. Палестинская автономия получит деньги от Израиля на гуманитарные цели. Из Иерусалима корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Израиль возобновит передачу палестинской автономии части удерживаемых налоговых и таможенных сборов. Средства будут переводиться на палестинские счета по каналам Ближневосточного квартета и пойдут исключительно на гуманитарные цели. Об этом сообщила министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Израиль объявил об удержании сборов около 50 миллионов долларов ежемесячно. В феврале этого года, после победы на палестинских парламентских выборах радикального движения «Хамас». Ципи Ливни отметила, что решение о переводе средств в палестинскую автономию было принято под сильным международным давлением и в связи с фактом угрозы гуманитарной катастрофы в автономии.
Рассказывал Равшан Гусейнов. В Ираке американские военнослужащие вместе с сотрудниками иракской полиции освободили 7 суннитов, похищенных в окрестностях Багдада. В четверг группа вооруженных людей в форме провела рейд в 2 суннитских деревнях. В тот же день в ходе спецоперации американцы и полиция задержали свыше 30 участников рейда. На допросе некоторые из них признались, что состоят на службе у лидера радикальных шиитов Муктады Ассада.
Радио «Свобода». Новости.
Московской Хельсинской группе сегодня исполняется 30 лет. Крупнейшая в России правозащитная организация была создана по инициативе физика Юрия Орлова. В 1982 году под давлением властей она была вынуждена заявить о самороспуске. Спустя 7 лет группа возобновила работу. Подробнее об этом в программе «Свобода в полдень». Сменен руководитель Федеральной таможенной службы России. От должности освобожден Александр Жерехов в связи с переходом на другую работу. Новым руководителем назначен Андрей Бельянинов, до этого возглавлявший Федеральную службу по оборонному заказу. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Фратковым. В Турции армянский журналист награжден премией немецкого еженедельника «Штерн» за профессиональное мужество. С подробностями Елена Солнцева.
За защиту свободы и демократии в Турции главный редактор армяно-турецкой газеты «Аргос» Гранд Динг награжден премией Хенри Ханнена, легендарного в газетном мире основателя журнала «Штерн». По словам Штерна, журналист разрушил стену молчания и страха, за которой жили турецкие армяне. Из-за критических публикаций журналист неоднократно подвергался судебным преследованием. В феврале этого года решением турецкого суда Динг был приговорен к 6 месяцам тюрьмы условно по обвинению в клевете на турецкую нацию. В Турции армянский вопрос один из самых сложных. Любая критическая статья по этой теме вызывает недовольство властей. Меня судили 8 раз за оскорбление турецкой нации. По информации СМИ, журналист добивается открытия в Турции радиостанции на армянском языке. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном группа вооруженных людей напала минувшей ночью на пограничные посты трех стран, убиты не менее 5 человек. В горах Кабардино-Балкарии из-за сильного дождя приостановлены поиски альпинистов, пропавших 9 мая.
С основными новостями дня на этот час вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Напоминаю, в эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы этого выпуска. В Киргизии сегодня утром группа вооруженных людей совершила нападение в районе киргизско-таджикской границы на мобильный отряд пограничников и таможенников. В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов, пропавших 9 мая. Накануне были найдены тела 7 человек. Сегодня исполняется 30 лет Московской Хельсинской группе. А также другие актуальные репортажи, новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Депутаты Государственной Думы сегодня обсуждают тезисы послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию. Сейчас в Государственной Думе находится мой коллега Данила Гальперович. Он следит за тем, как проходит это обсуждение. Здравствуйте, Данила. Какие еще темы сегодня на повестке дня у депутатов?
Да, ну надо сказать, что эти тезисы обсуждаются как-то вскользь, потому что действительно у депутатов есть своя повестка дня, в ней достаточно много законопроектов. Нельзя сказать, что это то, что привлекает какое-то особое внимание российской публики, обсуждается сегодня каких-то очень серьезных или ключевых для экономики законопроектов нет, но есть интересные вполне, в частности, например, Александр Чуев, который совсем недавно предлагал ввести уголовное преследование за пропаганду гомосексуализма, и этот закон еще будет обсуждаться Государственной Думой, правда, не сегодня. Сегодня же предлагает внести в Уголовный кодекс примечания, определяющие содержание понятия «порнографические материалы или предметы». Это закон еще не рассматривался, но у всех есть уверенность, что он будет отклонен, потому что на него есть отрицательное заключение правительства, отрицательное заключение профильного комитета, комитета по законодательству, отчасти потому, что то определение порнографии, которое дается в этом законопроекте, с одной стороны, достаточно размыто, с другой стороны, достаточно вызывающе, потому что там есть такие подробности, которые сами депутаты считают несколько излишними, во всяком случае, для уголовного законодательства. Кроме того, ожидается, что будет обсуждаться обращение Государственной Думы к Михаилу Фродкову, премьеру российского правительства, о ситуации вокруг Исламской Республики Иран. Я цитирую точное название этого текста. И, наверное, думцы действительно думают довольно много о том, что сейчас происходит вокруг Ирана и в самом Иране, и приняли бы какой-либо документ, если бы его автором не был Алексей Митрофанов, депутат от ЛДПР. И, как правило, эта конкуренция между Алексеем Митрофановым и Комитетом Государственной Думы по международным делам, который подконтролен Единой России, заканчивается тем, что выдвинутые Митрофановым самые разные документы не находят поддержки у Государственной Думы. Так, скорее всего, произойдет и сегодня. Обращение к Фродкову по поводу Ирана, по прогнозам большинства наблюдателей, принято не будет.
Спасибо. О повестке дня сегодняшних, которые сегодня, об основных темах, которые сегодня будут обсуждать депутаты Российской Государственной Думы, рассказывал мой коллега Данила Гальперович. В Киргизии сегодня утром группа вооруженных людей совершила нападение в районе киргизско-таджикской границы на мобильный отряд пограничников и таможенников. Киргизские пограничники блокировали на юге республики часть боевиков и в настоящий момент пытаются их обезвредить. Из Киргизии репортаж корреспондента «Радио Свобода» Султана Каназарова.
Первое нападение произошло на таджикский пограничный пункт 12 мая ночью. Около 6-7 нападавших убили троих таджикских пограничников и тяжело ранили одного. Об этом сообщила пресс-служба пограничных войск Таджикистана. Завладев оружием таджикских пограничников, незаконная вооруженная группа проникла на территорию Кыргызстана и совершила нападение на кыргызский передвижной таможенный пункт. В результате столкновения погиб один кыргызский таможенник и случайное гражданское лицо. Затем кыргызские пограничные войска начали преследование вооруженной группы. В перестрелке погиб один из бандитов. Убегая от преследования, вооруженная группа бросила автомашины, на которых они ехали, и углубилась вглубь кыргызской территории. На данный момент вооруженная группа расположилась в Кадамжайском районе Кыргызстана и ведет перестрелку с кыргызскими пограничниками. Как стало известно только что, задержан раненый боевик с 5 автоматами. На место событий вылетел спецназ погранслужбы Кыргызстана во главе с заместителем пограничных войск. Задержание усложняется географическими условиями. Преобладающая площадь данной территории – скалистые горы. Пока не ясно, с территории какого государства зашли нападавшие, потому что это стык государственных границ Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Однако пограничная служба Таджикистана распространила заявление, в котором сказано, что нападение на таджикский пограничный пост совершено с территории Кыргызстана. Заместитель председателя Кыргызской пограничной службы Садырбек Думанаев сообщил, что вооруженная группа состоит из граждан Таджикистана, сделав ссылку на то, что таджикские коллеги даже передали фамилию одного из нападавших. Вся информация подтверждена управлением пограничной службы Кыргызстана. Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
На склонах Эльбруса продолжаются поиски пропавших альпинистов. Вчера, напомню, были обнаружены тела 7 погибших из 12 во время восхождения на вершину 9 мая. Их нашли на высоте 5300 метров в седловине между двумя вершинами горы, где они, по всей видимости, собирались переждать непогоду. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» на Северном Кавказе Лады Леденевой.
12 человек, 8 из Москвы и 4 из Киева, решили покорить высочайшую точку Европы – 5600 метров над уровнем моря. В поход ушли при хорошей погоде, но вскоре поднялся сильный ветер, метель, и туристы сбились с пути. По словам спасателей, 7, чьи тела были найдены около полудня в четверг, погибли от переохлаждения.
На высоте 5300 метров, это район седловины Эльбруса, были обнаружены тела 7 человек. Предположительно, это участники пропавшей группы. Закопали снег, да, для того, чтобы переждать непогоду. Это, в принципе, было правильное решение. Просто ребятам не повезло. Сильный ветер и очень низкие температуры.
Сообщил начальник пресс-службы МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Давыдов. Как рассказали в Южном региональном центре МЧС, поиски ведутся практически круглосуточно при любой погоде.
Поиск будет продолжаться до тех пор, пока условия хотя бы минимально возможные для поиска есть. Если будет резкое ухудшение, ну, естественно, мы же не можем рисковать людьми. Но, тем не менее, сейчас есть какая-то возможность, и этим поисково-спасательный отряд занимается.
Кто-то из спасателей видел двух человек на западной вершине Эльбруса, но снег и метели сделали видимость нулевой. Из-за непогоды туристы могли потерять все ориентиры и начать спуск с любой стороны горного склона. Поэтому эльбрусские спасатели ведут поиск в разных направлениях, разделившись на 3 группы. Им помогают коллеги из Карачаева-Черкесии, Северной Осетии Ставропольского края. Над так называемым седлом между двумя вершинами горы Пятитысячника кружит вертолет. Николай Антонов из Москвы пока что единственный спасшийся из всех. Он шел по направлению ветра, обморозил лицо, но через сутки смог самостоятельно добраться до штаба спасателей и сообщить им о случившемся. Судьба четырех его товарищей пока неизвестна.
Я знаю точно, что три участника группы, они были разбросаны. То есть они разошлись в разные стороны.
Сказал Кантемир Давыдов. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном группа вооруженных людей напала минувшей ночью на пограничные посты трех стран. Убиты не менее 5 человек. Похищение людей в Чечне, по мнению правозащитников, остается одной из ключевых проблем, препятствующих нормализации ситуации в республике, передает Интерфакс. Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 не прекращается поисковая операция. В горах Кабардино-Балкарии из-за сильного дождя приостановлены поиски альпинистов, пропавших 9 мая. А в городе Наблус на западном берегу Иордана израильские солдаты застрелили палестинского боевика. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14:07 по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Европейский час поверх барьеров». Основные темы. Группа Pink Floyd поставит рок-оперу о восстании в Познане. Мемуары лидера «Пражской весны», Зигмунд Фрейд в Париже, влияние на французскую культуру. Вчера «Газпром» отверг все предложения Белоруссии об условиях сохранения для нее низких цен на газ. Более того, по утверждению «Коммерсанта», Москва готовится к широкомасштабному экономическому давлению на Минск, что грозит режиму Александра Лукашенко серьезными потрясениями, если он не согласится на создание единого государства на условиях Москвы. На то, что Россия проявит активность в белорусском вопросе, рассчитывает и Евросоюз. Правда, там надеются на участие России в деле демократизации Белоруссии. С обзором прессы на эту тему моя коллега Валерия Шабаева.
Вчера, по информации «Коммерсанта», представители Белтрансгаза лично донесли до руководства «Газпрома» новые предложения об условиях сохранения низких цен на газ для Белоруссии в 2007 году. Содержание и судьбу нового пакета предложений в компании не комментируют, однако, по данным издания, все они отклонены, ибо не предполагают получение газовой монополии и контроля над белорусскими газопроводами. В «Газпроме» подтвердили, что позиция компании о повышении цен на газ для Белоруссии до рыночного уровня не изменилась. Между тем, теперь «Газпром» в переговорах с белорусской стороной уже выполняет прямое распоряжение президента России. Как стало известно изданию из кремлевских источников, 9 мая Владимир Путин подписал поручение о кардинальных изменениях в торгово-экономической и кредитно-финансовой политике России в отношении Белоруссии. Вчера источник, близкий к совету директоров «Газпрома», подтвердил существование распоряжения президента по Белоруссии, хотя и отметил, что вряд ли это будет оформлено указом. В документе, в частности, поручается принять исчерпывающие меры с целью прекращения любого прямого или косвенного дотирования России экономики Белоруссии, а также пресечения реэкспорта или контрабанды любых российских товаров, прежде всего энергоносителей, через территорию страны. Для выполнения этих задач нужно провести ревизию всего массива договорно-правовых документов, регламентирующих российско-белорусские торгово-экономические отношения, и внести предложение по пересмотру и изменению с целью перехода в связях с Минском на принципы реальной выгоды и подлинного равноправия. С повышением цен на газ и прекращением субсидирования нефтяного экспорта Москва нанесет по Александру Лукашенко серьезнейший политический удар. Минск будет вынужден либо пойти на условия Москвы, либо окажется перед лицом мощнейших экономических и социальных потрясений. С разрушением монополий на определение конечной цены электроэнергии для предприятий рушится вся система власти Лукашенко и представление о белорусском экономическом чуде, утверждает Кирилл Коктыш с кафедры политической теории МГИМО. Со слов источников в Кремле, единственный способ для Белоруссии получать газ по внутрироссийским ценам – это войти в состав России. Аншлюз Белоруссии эксперты в Москве трактуют в политическом аспекте. Владимир Путин, как глава нового государства, получает широкие возможности для политического маневра в 2008 году, когда истекают его конституционные полномочия. Нынешний структуры российско-белорусской интеграции, по сведениям коммерсанта, входят в число лоббистов этого проекта. Однако конвертировать экономический прессинг в политическую победу на белорусском направлении Кремлю будет непросто. По данным многочисленных опросов, на которые ссылаются оппозиция в Минске и независимые эксперты, общественная поддержка вхождения в Россию не превышает сегодня 5-6%, против примерно 50% 6 лет назад. Можно быть уверенными, что на присоединение к России Белоруссия ответит мощной кампанией общественного сопротивления. А по мнению Сергея Калякина, начальника штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Александра Миленкевича, Александр Лукашенко скорее пойдет на экономический кризис и тотальную изоляцию, нежели уступит власть Кремлю. Как раз изоляции Белоруссии хочет избежать Евросоюз, разрабатывая санкции против режима Лукашенко. Коснутся они не страны в целом, а группы высокопоставленных белорусских чиновников во главе с президентом. Об этом рассказала в интервью независимой газете депутат Европарламента, член парламентской рабочей группы по Белоруссии Шанин Хенис-Плашер. Формулируя цели группы, она подчеркнула, что в первую очередь речь идет о помощи молодежи. Проект предусматривает предоставление белорусским студентам возможности учиться в университетах стран-членов ЕС. Второе – бесплатные визы для белорусских граждан, чтобы они имели возможность общаться с соседями не только с Востока, но и с Запада. При этом Шанин Хенис-Плашер с надеждой ожидает саммита «Большой восьмерки», признавая, что проблему диктатуры в Белоруссии невозможно решать без участия России. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня старейшей российской правозащитной организации, Московской Хельсинской группе, исполняется 30 лет. В Москве сейчас проходит конференция, приуроченная к этому событию. На ней находится мой коллега Карен Агамиров. Он сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода». Здравствуйте, Карен. Что сейчас происходит на конференции?
Конференция, программа довольно обширная. Уже выступили посол Соединенных Штатов Америки господин Уильям Бёрнс, инициатор создания, первый основатель, председатель Московской Хельсинской группы Юрий Орлов. Нынешний председатель МХГ Людмила Алексеева. Лейтмотив доклада следующий. Правозащитное движение в России, фундамент которого был заложен МХГ, уже вошло...
Извините, у нас технический сбой. И продолжая в продолжение этой темы, мой коллега Мумин Шакиров, он побеседовал с нынешним руководителем Московской Хельсинской группы Людмилой Алексеевой.
Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе прошло 1 августа 1975 года. Руководители СССР, подписав заключительный акт совещания, приняли на себя обязательство придерживаться международных стандартов в области прав человека. 12 мая 1976 года по инициативе известного физика и правозащитника Юрия Орлова была создана Московская Хельсинская группа. Ее цель заключалась в осуществлении контроля за выполнением советским правительством гуманитарных статей этого исторического совещания. К Юрию Орлову присоединились такие правозащитники, как Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннер, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин, Анатолий Шаранский. О том, как будут отмечать юбилейную дату российские борцы за права человека, рассказывает председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.
У нас будет конференция большая, на которую мы пригласили своих партнеров по правозащитной работе из разных регионов России, разных стран мира, потому что Московская Хельсинская группа является членом Международной Хельсинской Федерации по правам человека, которая имеет организации правозащитные в 42 странах современного мира. Федерация, как и зернышко, выросла из Московской Хельсинской группы. Мы были первые. Потом по нашему образцу создались группы сначала в советских республиках, потом в Польше, в Чехословакии, в Венгрии, потом в разных странах мира, европейских, в Америке, в Канаде, ну, во всех странах, которые подписали Хельсинские соглашения. Вот мы так отмечали 20-летие, потом 25-летие, сейчас 30-летие. Лет до старости нам без старости.
Насколько эффективно работает Московская Хельсинская группа сегодня?
Я не скажу, что это получается вот прямо, знаете, автоматически очень легко, ничего подобного. Коэффициент полезного действия примерно такой. Здесь все случаи мы выигрываем примерно 3. Это очень маленький коэффициент, потому что мы защищаем людей только в том случае, если их права действительно нарушены. То есть мы должны были выигрывать во всех 10 случаях, а выигрываем только в 3. Но все сразу не делается. По сравнению с советским временем, это большой прогресс.
В 1982 году из-за непрекращающихся репрессий со стороны советских властей Московская хельсинская группа была вынуждена заявить о самороспуске. 7 лет спустя, в 1989 году, эта организация вновь возродилась. В нее вступили новые члены, в том числе и адвокат Генри Резник. С каким настроением правозащитники встречают юбилейную дату? Вот как на этот вопрос ответил известный московский юрист.
Я не могу сказать, что оно особенно приподнятое, но и катастрофизма у меня абсолютно никакого нет. К великому сожалению, у нас складывается история страны, что в конечном счете оказываются, если не оплеванными, то во всяком случае скомпрометированными практически все слова, которые употребляются. Такие слова, как либерализм, демократия, к великому сожалению, даже и права человека. Мы ставим достаточно сложные и острые вопросы. Нарушение прав человека, они вообще происходят практически во всех странах. У нас они более распространены. В ситуациях конкретных очень большие сложности стоят перед властями придержащими для того, чтобы с этим бороться успешно, этому противостоять. Поэтому мы раздражаем. Я просто-напросто радуюсь тому, что хельсинская группа празднует 30-летие. И, честно говоря, горжусь тем, что был среди тех, кто участвовал в ее воссоздании в 89 году.
Скажите, а вот вы член общественной палаты и член хельсинской группы. Это одно не противоречит другому? Вас коллеги не критиковали за этот поступок?
Дело в том, что если бы, скажем, было единодушное мнение в правозащитной среде относительно того, что Резнику как члену хельсинской группы не стоит идти в общественную палату, то, в общем, должен сказать, что я, наверное, все-таки туда бы и не пошел. Я считаю, что правозащитники, начиная с 91 года, вне зависимости от того, каким образом так меняются некоторые, так сказать, характеристики власти, не должны быть в такой, знаете ли, оголтелой оппозиции к властям придержащим. Эту демократию можно характеризовать как незрелую, можно характеризовать как определенным привкусом, увеличивающим авторитаризма. Понимаете, но это не меняет сути того режима, который имеется в стране. В стране существуют политические свободы. Извините, за убеждения никто прямо не сидит. По этой причине мы должны быть в диалоге постоянном с властью.
Это был московский адвокат Генри Резник. В 1996 году на юбилейной конференции, посвященной 20-летию создания Московской хельсинской группы, ее руководители сменили стратегию. Была принята новая программа по обслуживанию и поддержке региональных правозащитных организаций по всей России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И вот сейчас с нами вновь на связи мой коллега Карен Агамиров. Напомню, он находится на конференции, которая приурочена к 30-летию старейшей российской правозащитной организации Московской хельсинской группе. Карен, давайте еще раз попробуем, что там происходит.
Добрый день, да. Движение правозащитное в России, фундамент которой был заложен МХГ, уже вошло в плоть и кровь гражданского общества. Таков лейтмотив выступлений. Да, сегодня оно переживает не лучшие времена, и пресловутый закон об НПО, который Людмила Алексеева окрестила удавкой на шее гражданского общества, поставил правозащитные организации в крайне тяжелое положение. Этот закон – печальный итог знакомства власти со своим народом. Он фактически ставит крест на основных правах и свободах людей. Но правозащитники не сломлены и продолжают свое дело. Сегодня они перенесли центр тяжести в регионы. Опыта у местных организаций мало, развелось их довольно много. И вот Юрий Орлов пытался разобраться, а только ли из-за действий властей правозащитное движение сегодня ослабло? Нет, не только. Многие люди утратили веру в успех борьбы за свои права. Как считает власть, так и будет. И поэтому надо направить усилия на то, чтобы сделать правозащитное движение по-настоящему массовым, сказал Орлов. Он считает, что ситуация в стране сегодня такова, что пришла пора правозащитникам создавать политическую партию. И численность должна быть не менее чем в 1 миллион человек. Вот именно такая партия, считает Орлов, способна повести народ к лучшей жизни, в которой человек будет считаться человеком не только в Конституции, но и в реальной действительности.
Спасибо, Карен. Ждем от вас новой информации о ходе конференции к нашим следующим выпускам. А сейчас Напоминаю, что вы слушаете программу «Свобода в полдень», говорит радио «Свобода», далее в этом выпуске. 20 мая, в день юбилея Бориса Акунина, в продажу поступит его новая книга, двухтомный роман под названием «ФМ». Кроме этого, наши традиционные рубрики «Новости экономики», «Науки» и «Спорта». Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полдень». И также напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей», посвященной 30-летнему юбилею Московской Хельсинкской группы, выступит один из основателей диссидентского движения в России, Владимир Буковский, ведет передачу Виталий Портников. Сейчас же в Москве 12 часов 30 минут, на волнах Радио Свобода, как всегда, в середине часа краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном группа вооруженных людей напала минувшей ночью на пограничные посты трех стран. На таджикском посту в перестрелке погибли трое пограничников, один ранен. Забрав оружие, боевики атаковали киргизский погранпост, убив двух таможенников. В район ЧП стянуты армейские подразделения спецназ, передает наш корреспондент. Похищение людей в Чечне, по мнению правозащитников, остаются одной из ключевых проблем, препятствующих нормализации ситуации в республике, передает Интерфакс. Как сообщил представитель правозащитного центра «Мемориал» Дмитрий Грушкин, за последние 4 года в Чечне похищены и пропали без вести около 1000 местных жителей. Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 не прекращаются поисковые операции. Специалистам удалось уточнить местонахождение бортовых самописцев. По данным оперативного штаба, они лежат на грунте почти рядом на глубине около 500 метров. В горах Кабардино-Балкарии из-за сильного дождя приостановлены поиски альпинистов, пропавших 9 мая. В Ираке американские военнослужащие вместе с сотрудниками иракской полиции освободили 7 суннитов, похищенных в окрестностях Багдада. В городе Наблус на западном берегу Иордана израильские солдаты застрелили палестинского боевика. Убитый принадлежал группировке бригады мучеников Аляксы и 2 года числился в списке разыскиваемых экстремистов. Сменен руководитель Федеральной таможенной службы России. От должности освобожден Александр Жерехов в связи с переходом на другую работу. Новым руководителем назначен Андрей Бельянинов, до этого возглавлявший Федеральную службу по оборонному заказу. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Фратковым. Владимир Путин 15 мая примет в Сочи с официальным визитом главу палестинской автономии Махмуда Аббаса. Об этом сообщила сегодня пресс-служба российского президента. На Дальнем Востоке продолжает гореть тайга. В Амурской области, а также в Хабаровском и Приморском краях зарегистрированы до 30 очагов пожара. Московской Хельсинкской группе сегодня исполняется 30 лет.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. 20 мая, в день юбилея Бориса Акунина, в продажу поступит его новая книга, двухтомный роман под названием «ФМ», рассказывает Марина Тимашева.
Издательство «Олма Пресс» выбрало очень правильное место для представления книги – ресторан «Граф Орлов». Старинный особняк расположен среди серых жилых домов и промышленных предприятий. История оттеняет современность, так, как это сделано в новом романе Бориса Акунина. Считается, что Акунин замечательно стилизует литературный язык XIX века, но мне лично кажется, что он его просто знает и любит, а стилизует как раз новояз. Поэтому старина выглядит намного реальнее и подлиннее, чем современность. Кстати, сам Борис Акунин, отвечая на вопрос про возможность экранизации, заметил.
Я снял бы это кино в 2 стилистиках. Часть историческую снял бы как реалистичное костюмное кино, а часть современную я снял бы как мультфильм.
Итак, сюжет. В 2006 году обнаруживается рукопись неизвестной версии преступления и наказания. Охотников завладеть ее находится более чем достаточно, а на их пути появляется более чем достаточно трупов. Действующие лица новой книги – те же самые люди, которые действуют у Достоевского, вернее, те, кем они могли бы оказаться. Положим, мерзкая и жадная старуха, специалист по старинным рукописям, это бывшая процентщица, а молодой Николас Фандорин в некотором смысле Порфирий Петрович – тем более, что 2 последних принадлежат славной фамилии Фандориных. Не следует исходить из посылки, что новое издание Раскольникова будет преступником. Уверенности в этом нет, потому что незадолго до презентации критики получили возможность прочитать только первый том и поучаствовать в лотерее. На вопрос, кто же окажется виноватым, никто верного ответа дать не сумел. А могли бы, потому что пиратскими изданиями книги уже вовсю торгуют на Украине, в Израиле и в Америке. Сам Акунин называет свое сочинение «игрой в классике», хотя скорее это игра в классику. Но теперь это еще и игра с читателем. Не сегодня-завтра на сайте akunin.fm.ru ему будет предложено сравнить текст преступления и наказания со стилизованной версией Акунина и найти сходство. За готовность внимательно перечесть классическое произведение читатели будут награждены призами. Но главная награда, а именно без шуток кольцо с бриллиантом в 4 карата, получит тот, кто поможет Николасу Фандорину найти перстень. В книге Фандорин находит недостающие главы рукописи, но не справляется со второй частью задачи. Она зашифрована в четверостишии, и, кажется, хорошие шансы на перстень с бриллиантом, да и на другие подарки, имеют специалисты по Достоевскому. Ключ к разгадке кроется в самом романе «Преступление и наказание», которым нет нужды перечитывать.
О новой книге Бориса Акунина «ФМ» рассказывала Марина Тимашева. Переходим к новостям науки. Из них вы узнаете. В Лос-Анджелесе открылась выставка электронных развлечений и первый в мире ноутбук с приводом HD-DVD. Обо всем этом рассказывает Александр Костинский.
В университете Северной Каролины в Чепел-Хилле выявлено вещество в составе грейпфрутового сока, которое представляет опасность при взаимодействии с некоторыми лекарствами. Врачи уже около 10 лет предупреждают пациентов о том, что грейпфрутовый сок опасен при приеме некоторых лекарств, стабилизирующих давление и уровень холестерина в крови. Исследования показывают, что сок повышает содержание действующего вещества в потоке крови и тем самым вызывает эффект передозировки. Теперь удалось выяснить, что грейпфрутовый сок, в отличие от других фруктовых соков, подавляет активность фермента, который частично разрушает лекарственное вещество. Не исключено, что со временем врачи вместо запрета будут рекомендовать запивать грейпфрутовым соком уменьшенные дозы лекарств. Американские планетологи предложили новый сценарий, объясняющий появление крупнейшего спутника Нептуна – Тритона. Уникальная особенность Тритона – обратное направление орбитального движения. Он обращается в направлении, противоположном вращению Нептуна и движению остальных его спутников. Это однозначно указывает на то, что Тритон образовался отдельно от Нептуна и был захвачен его тяготением. Но для такого захвата по законам небесной механики необходима одновременная встреча трех тел, чтобы третье тело могло унести избыточную энергию. В новом сценарии предполагается, что Тритон первоначально входил в двойную систему, подобную системе Плутон-Харон. В поясе Койпера в последнее время обнаружены и другие двойные объекты, что делает предложенный сценарий весьма реалистичным. По приглашению благотворительного фонда «Династия» в Москву с публичной научно-популярной лекцией прибывает профессор Дэвид Гросс, лауреат Нобелевской премии по физике 2004 года, которая была присуждена за открытие того, как сильное взаимодействие связывает кварки внутри элементарных частиц. Завтра в 15:30 в Большом концертном зале «Академический» Дэвид Гросс расскажет о революционных изменениях, которые назревают в фундаментальной физике. Лекция будет сопровождаться синхронным переводом. Сразу после этого с научно-популярной лекцией выступит выдающийся российский математик Владимир Игоревич Арнольд. После каждой лекции слушатели смогут задать ученым вопросы. Прямая трансляция лекций будет проходить на сайте elementy.ru. Здесь же можно получить дополнительную информацию о мероприятии.
О новостях науки рассказывал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору региональной прессы. О темах основных публикаций чебоксарских газет рассказывает Дмитрий Лишнев.
Московский комсомолец в Чебоксарах сообщает читателям о визите в Чебоксары шефа московского бюро газеты «Лос-Анджелес Таймс», известной журналистки и лауреата Пулитцеровской премии 2005 года Кимберли Мерфи. А приехала она, откликнувшись на полученное письмо, чтобы выяснить, в самом ли деле власти Чувашии прибегают к методам карательной психиатрии в борьбе с наиболее активными оппозиционерами. Ким Мерфи встретилась с главным врачом республиканской психиатрической больницы, но ничего не смогла узнать о судьбе интересующих ее людей, так как не имела формальных оснований представлять их интересы. Так что же искала в Чувашии американская журналистка? Задается вопросом МК в Чебоксарах. Ответом на вопрос, видимо, является заголовок статьи «В поисках правды», в кавычках. Иным вопросом озаглавлена статья в «Ведомостях Чувашской Республики». «Мы не рабы», вопрошает автор статьи, повествуя о мытарствах современных чувашских гастарбайтеров, соблазненных радужными перспективами хороших заработков на строительстве циклопического морского порта с нефтеналивным терминалом близ Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что строит порт широко известная компания «Транснефть», патагонная система с работой по 12 часов без выходных ничем не отличается от московских и подмосковных шабашек по строительству коттеджей. Также платят втрое меньше обещанного, месяцами задерживают выплату заработка, а выдаваемых во время работы денег хватает лишь на еду. Зато теперь в этой стройке есть частичка рабского труда чувашей, заключают ведомости. С начала 2006 года в Чувашии произошло 30 лесных пожаров, информирует читателей региональный выпуск «Комсомольской правды». В весеннее время главной причиной таких пожаров является излюбленное занятие граждан – поджигание сухой травы. Затем огонь без проблем перекидывается на деревья, электростолбы, дома. А недавно в дыму горящей травы прямо в Чебоксарах погиб человек, ведь как он упал, мучимый в клубах дыма приступом резко обострившейся астмы, попросту никто не видел. Новочебоксарская городская газета «Грани» призывает своих читателей не удивляться, если они вдруг увидят молодых людей, выстроившихся в очередь к мусорной урне, или пристающих к прохожим с предложением купить билет в детство, или вполне серьезно поздравляющих пассажиров троллейбуса с миллиардным рейсом. Все просто. Вы оказались свидетелем модного у части продвинутой молодежи развлечения – флешмоба. Участники вспышки в толпе, а именно так дословно переводится английское слово «флешмоб», из интернета узнают о готовящейся акции, а за несколько часов до ее начала им приходит сообщение о точном времени и месте. Главное требование – сохранять серьезное лицо, участвуя в веселом сумасбродстве. Вопросом озаглавлена статья и в газете чувашских парламентариев «Республика». Отсрочка от армии благо, по мнению председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Константина Косачева, если молодой человек ухаживает за больным родственником, то проблему надо решить так, чтобы инвалид не остался без помощи. Только в этом случае отмена отсрочек будет оправданной. А вот руководитель молодежного военно-спортивного клуба «Патриот» Юрий Спиридонов убежден, что те, кто может держать оружие, должны служить. Те, кто не может служить по состоянию здоровья, должны поддерживать армию морально. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Северокавказские проблемы, по мнению аналитиков, представляют сегодня наибольшую угрозу для России. Однако в ежегодном послании президента Владимира Путина Федеральному собранию эти проблемы не стали предметом анализа. Материал нашего корреспондента Олега Кусова.
В послании Федеральному собранию президент России обошел тему Чечни. Это не помешало президенту республики Аллу Алханову дать высокую оценку выступлению Владимира Путина.
Послание президента – это очевидный факт того, что неуклонно растет благосостояние граждан Российской Федерации. Это был очень осмысленный и содержательный доклад, касающийся внутренней политики, особенно демографической.
Президент Владимир Путин не в состоянии решить основные проблемы, которые порождают кавказский кризис, говорит чеченский публицист Руслан Мартагов.
Я расцениваю нынешнее послание как знак того, что господин Путин полностью признался своей неспособности к проведению каких-нибудь позитивных перемен в стране. Напрочь выключив из своей речи упоминание о Кавказе и в особенности о ситуации в Чечне, он косвенно признался в том, что не может внятно ответить на очень простой вопрос. Что происходит на Кавказе? Что за схема власти выстроена в Чечне? И чем это все в скором времени обернется для России? Что он сделал для того, чтобы не было новых Бесланов и Нальчиков? Какие выводы сделаны помимо укрепления этой пресловутой вертикали из опыта борьбы с терроризмом? Вот именно неспособность и нежелание внятно объяснить свои с точки зрения здравого человека абсурдные, провокационные действия на юге России и подвигли президента Российской Федерации к размышлению о, так сказать, вечном – семья и армия.
Заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев убежден, что российские болезни, наиболее остро проявившись на Северном Кавказе, могут привести к необратимым последствиям.
На Северном Кавказе концентрируется такой сгусток проблем, который в какой-то момент может стать необратимым. И это все проблемы, которые мы наблюдаем и в большой России. Просто в силу этнической, исторической, социальной и географической специфики они на Северном Кавказе существуют в сильно концентрированном виде. То, что мы на Северном Кавказе болезнь не лечим, а занимаемся подавлением симптомов, Это огромная опасность. Северный Кавказ, безусловно, станет первым местом, где эти проблемы станут непреодолимыми. Я думаю, что это произойдет в тот момент, когда упадут цены на углеводородное сырье в мире. Если верить прогнозу Егора Тимуровича Гайдара, то это произойдет где-то через 2-2,5 года. Вот к этому моменту хорошо было бы подготовиться, но незаметно, чтобы этого происходило.
Так считает заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев.
Материал подготовил мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном группа вооруженных людей напала минувшей ночью на пограничные посты трех стран. Убито не менее 5 человек. Похищение людей в Чечне, по мнению правозащитников, остаются одной из ключевых проблем, препятствующих нормализации ситуации в республике, передает Интерфакс. Под Сочи, в районе катастрофы пассажирского самолета А-320, не прекращается поисковая операция. В горах Кабардино-Балкарии из-за сильного дождя приостановлены поиски альпинистов, пропавших 9 мая. В городе Наблус, на западном берегу Иордана, израильские солдаты застрелили палестинского боевика. В Ираке американские военнослужащие вместе с сотрудниками иракской полиции освободили 7 суннитов, похищенных в окрестностях Багдада. Сегодня заканчивается срок административного ареста ряда оппозиционных белорусских политиков. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает выпуск «Бизнес-новостей». Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов.
Россия с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменит все ограничения на ввоз и вывоз капитала, сообщил сегодня министр финансов Алексей Кудрин. Вступивший в действие в прошлом году закон о валютном регулировании и валютном контроле снял большинство ограничений на перемещение валютных средств через границу. Однако он сохранял до 1 января 2007 года порядок обязательного резервирования средств по валютным операциям капитального характера при ввозе и вывозе капитала, а также обязывал Центральный банк давать разрешение на проведение таких операций. Южнокорейская компания LG Electronics может организовать в России производство своих мобильных телефонов. По словам представителей компании, если такое решение будет принято, их будут выпускать на фабрике LG Electronics в подмосковном городе Руза. До сих пор ни одна из известных зарубежных компаний, производителей мобильных телефонов, не выпускала их в России. Эксперты международной бизнес-школы IMD в Швейцарии подготовили очередной ежегодный рейтинг конкурентоспособности экономики 61 страны мира и отдельных регионов. Как и в прошлом году, в первой четверке рейтинга США, Гонконг, Сингапур и Исландия. Далее в первой десятке Дания, Австралия, Канада, Швейцария, Люксембург и Финляндия. Интересно, что Германия, Франция и Великобритания не вошли даже в первую двадцатку рейтинга, которую замыкает Китай, Тайвань и Эстония. Россия на 54-м месте, но при этом опережает Италию, Аргентину и Польшу. Рейтинг IMD составляется по 312 критериям, объединенным в 4 группы – макроэкономика, эффективность государственного управления, эффективность бизнеса, а также развитие инфраструктуры. Объем экономики 12 стран еврозоны увеличился за первые 3 месяца года на 0,6%, вдвое больше, чем в первом квартале 2005 года. Это самые высокие темпы экономического роста за один квартал с 2004 года. Немецкая компания Adidas Salomon, один из крупнейших в мире производителей спортивной экипировки, вернется к прежнему своему названию просто Adidas. Двойное название компания получила в 1997 году, когда купила французскую фирму Salomon, производителя товаров для зимних видов спорта. Год назад это подразделение было продано финской компании Amer Sports. Кроме того, в прошлом году Adidas купила британо-американскую компанию Reebok, заплатив почти 4 миллиарда долларов, однако вновь менять свое название не стала. Курс доллара на сегодня 27 рублей 7 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 48 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И нашу программу продолжают новости спорта. Все значимые события спортивного мира в обозрении Натальи Федотовой. Она со мной в студии. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день. Обзор спортивных событий я начну с новостей футбола. В Люксембурге на чемпионате Европы среди юношей не старше 17 лет в четверг состоялись полуфинальные встречи. Сборная Чехии обыграла команду Испании 2-0, а российские футболисты взяли верх над сверстниками из Германии 1-0. Единственный гол, оказавшимся первым пропущенным немецкой сборной на этом турнире, на 72-й минуте матча забил спартаковец Александр Прудников. В воскресенье сборная России и Германии встретятся в финале, а команды Германии и Испании разыграют третье место. В ответном финальном матче Кубка Италии по футболу Интер выиграл у Ромы 3-1 и в пятый раз завоевал почетный трофей. Примечательно, что год назад в финале играли те же команды, и Кубок тогда также достался Интеру. В национальной хоккейной лиге первым полуфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли стал Анахайм. Сегодня он выиграл четвертый матч подряд у Колорадо 4-1 и вышел в финал Западной конференции. На Востоке Оттава одержала первую победу над Баффало 2-1 и немного сократила отставание в серии 1-3. На чемпионате мира по хоккею в Латвии вчера были сыграны первые матчи второго раунда. В группе Е сборная Канады разгромила команду Латвии 11-0 и досрочно оформила выход в четвертьфинал. В группе Ф сборная России одержала победу над командой Украины 6-0 и тоже практически гарантировала себе место в плей-офф. На женском теннисном турнире первой категории в Берлине вчера определились участницы четвертьфиналов. В эту стадию соревнований удалось выйти трем россиянкам. Светлана Кузнецова взяла верх над австрийкой Сибил Бамер, Динара Сафина выиграла у Даниэлы Хантуковой из Словакии, а Надежда Петрова у китаянки Жень. Мария Кириленко уступила бельгийке Жюстин Анен-Арден, Анна Чеквитадзе проиграла француженке Амели Морисмо, а Елена Дементьева швейцарке Мартине Хингис. Также в четвертьфинал вышли еще одна швейцарская теннисистка Патти Шнидер и китаянка На Ли. В Риме на мужском турнире серии «Мастерс» вчера также были сыграны матчи 1/8 финала. В следующий круг вышли швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, американец Энди Роддик, француз Гэль Манфис, хорват Мария Анчич, аргентинец Давид Налбандян и чилиец Фернандо Гонсалес. Николай Давыденко не смог доиграть свой матч с испанцем Николасом Альмагро из-за травмы. Проиграв первый сет на тайбреке 6-7, россиянин отказался от продолжения игры. В Софии стартовал крупный шахматный турнир MTL Masters. Эти соревнования интересны тем, что гроссмейстеры не имеют права предлагать ничью, ее может фиксировать только судья. И, тем не менее, в первом туре было два ничейных результата. Так сыграли украинец Руслан Пономарев с американцем Гатом Камским и россиянин Петр Свидлер с болгарином Веселином Топаловым. Виша Анант из Индии выиграл у француза Этьена Бакро и возглавил турнирную таблицу. Участники белой многодневки Джиро д'Италия в четверг в рамках пятого этапа состязались в командной гонке на 38 километров от Пьяченцы до Кремоны с раздельного старта. Лучший результат показала команда CAC, на секунду опередившая T-Mobile и на 29 Discovery. Лидерство в общем зачете захватил украинский гонщик T-Mobile Сергей Гончар. На 6 секунд от нового обладателя розовой майки лидера отстают немец Йенс Фойгт из CNC и еще один представитель T-Mobile, австралиец Майкл Роджерс. В Европе подходит к концу футбольный сезон. Заканчиваются национальные чемпионаты, разыграны или близки к завершению розыгрыши кубков. А менее чем через неделю состоится финал главного европейского клубного турнира Лиги чемпионов. В России же наступает перерыв в первенстве страны, связанный с требованиями ФИФА. За месяц до чемпионата мира игроки, которые будут в нем выступать, не должны участвовать в официальных матчах. Этот вопрос мы обсудили с нашим экономическим экспертом Робертом Воскричаном. Роберт, скоро наступит перерыв в чемпионате России по футболу, связанный с проведением чемпионата мира, и это будет уже второй длительный перерыв в году. А в европейских чемпионатах в это время будут обычные каникулы между двумя сезонами, и в связи с этим снова возникает вопрос, а не пора ли России последовать примеру европейских стран и перейти на систему осень-весна?
Да, пора, и причем я бы даже не стал связывать это с перерывом, хотя он действительно большой, почти 2 месяца. Это просто еще раз подчеркивает необходимость. А переход нужен по совершенно иной причине, потому что если мы хотим, мы уже неоднократно говорили, если мы хотим, как в Европе, если мы хотим с ними тягаться на равных, что называется, значит, мы должны примерно в таких же условиях тренироваться и играть, я имею в виду футболистов профессиональных. Поэтому переход на систему осень-весна более чем актуален. Невозможно сражаться на равных с игроками, у которых... Скажем, если у нас конец чемпионата, у них начало, и наоборот. Соответственно, вопрос, нужно или нет, вообще не стоит. Практически все люди, которые реально понимают суть футбола, согласны с тем, что переходить надо. Вопрос в том, как это сделать. Просто декретом, да, можно второй круг назвать первым, а первый вторым, что в принципе не так уж и смешно. Это действительно какое-то паллиативное, но все-таки решение. Но, тем не менее, остается огромный перерыв зимой, 4 месяца и так далее. В этой связи привлекло внимание заявление президента российской футбольной премьер-лиги Евгения Гинера, который еще и президент ЦСКА, как мы все знаем, футбольного ЦСКА, о том, что в его аппарате готовится реформа российского футбола, связанная с переходом на систему осень-весна. И после этого, довольно уже прошло немало времени, обещали обнародовать подробности, но пока еще нет, надеемся, что обнародуют. Единственное, что совершенно очевидно, для того, чтобы перейти на эту систему, необходимо главное. Если мы не можем изменить климат России, что нам не подвластно, значит, нам нужно либо строить стадионы, которые даже в условиях Москвы, Петербурга и городов, там, скажем, средней полосы России, способны принимать матчи профессиональных футбольных команд даже зимой. То есть это означает подогрев и дренаж не только поля, но и подогрев сидений, крыша, естественно. То есть с точки зрения технологий проблем нет. Сегодня есть проекты, есть компании, в Европе в частности, и в Германии, и в Великобритании, которые готовы строить, в Голландии, которые готовы строить. Но это как минимум в 2-2,5 раза удорожает проект. Это один путь. И второй путь, который очевиден совершенно, разбить, скажем, на 3 круга. И один из кругов играть на нейтральных полях в районе Большого Сочи, где можно играть круглый год без всякого подогрева и без всякого специального отапливаемого козырька и так далее. В районе Большого Сочи средняя январская температура в районе плюс 10. Вот 2 варианта развития событий. Какой из них выберет премьер-лига и лично Евгений Гинер, сказать трудно, но совершенно очевидно, что 3-го варианта здесь нет, потому что все эти прожекты о том, что всю страну застелить искусственными полями, да еще и сверху накрыть крышами манежей, это просто убьет футбол, и тогда мы можем говорить о футзале, о чем угодно, о оздоровительной гимнастике, но только не о чемпионате Российской Федерации по футболу. Будем ждать развития событий и пожелаем новоизбранному президенту РФПЛ Евгению Гинеру успехов в этом, в общем, я считаю, ключевом вопросе для развития российского футбола.
Это было мнение Роберта Воскричана, нашего эксперта в вопросах экономики большого спорта. Добавлю, что переход на новую систему розыгрыша первенства России Евгений Гинер в своем интервью газете «Известия» наметил на 2007 год. Сегодня на теннисных турнирах в Берлине и Риме станут известны полуфиналисты. Также будет сыграно несколько матчей квалификационного раунда на чемпионате мира по хоккею. На шахматном турнире в Софии состоится 2-й тур, а на веломногодневке Джиро д'Италия 6-й этап. И еще одно событие в мире спорта. Событие печальное происходит в эти минуты. На Ваганьковском кладбище проходят похороны великого российского футболиста и тренера Константина Бескова. Я думаю, наши слушатели... не нуждается в представлении этого человека, но все-таки напомню о некоторых его достижениях. В качестве тренера Константин Бесков несколько лет работал в главной и олимпийской сборных СССР, возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Асмарал». Наибольших успехов он добился со «Спартаком», который возглавил в 1977 году. Бесков вернул команду в высшую лигу, а с 1979 по 1987 год неизменно приводил команду к призовым местам в чемпионате страны. Также под его руководством «Спартак» дважды выиграл золотые медали. Потом Бесков в 74 года вернулся в «Динамо» в 1994 году и привел команду ко 2-му месту в чемпионате России. А в следующем году «Динамовцы» выиграли Кубок страны. И помимо этого в активе Бескова тренера титул обладателя Кубка СССР, серебряного призера Кубка Европы, Европейского клубного кубка, бронзового призера Олимпийских игр. Из многочисленных наград Константина Ивановича выделили орден ФИФА за выдающиеся заслуги в развитии мирового футбола. И отмечу, что многие футбольные специалисты называют Бескова тренером, обогнавшим свое время.
Спасибо. Об основных событиях спортивного мира рассказывала Наталья Федотова. Напоминаю, что через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире на Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Можно ли спрогнозировать погоду, востребованность профессии, карьерный рост? Можно ли и, главное, нужно ли прогнозировать будущее отношений с самым близким человеком? В студии психотерапевт Нифон Толгополов, ведет программу Татьяна Ткачук. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Виктор Нехезин. Выпуск провел Михаил Фролов. Прощаемся с вами. Всего доброго.
Я просто-напросто радуюсь тому, что хельсинская группа празднует 30-летие.
Друзья, наливаются. Следите за руками, друзья. Наливается именно Боржоми. Именно Боржоми.
И разбросали листовки, которые требуют отставки Путина.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы становимся какими-то рабами. Многие врачи выезжают за границу. Как можно жить, зарабатывая $400?
Поиск будет продолжаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.